свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Громкое политическое убийство в Ливане. Проблемы контрактников в российской армии. Существует ли исламская мода? Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Более 5 миллиардов рублей еще до конца этого года будет направлено на реализацию федеральной целевой программы по комплектованию воинских частей контрактниками. Согласно планам Минобороны, к 2008 году личный состав армейских частей на 70% будет состоять из военнослужащих контрактников. Однако привлекать молодых людей для службы по контракту командирам становится все труднее. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Министерство обороны активно стало пропагандировать службу в армии по контракту несколько лет назад. Основной упор при формировании частей нового образца командиры делали на солдат, не успевших уволиться в запас. Одним из первых регионов, где была опробована контрактная система, стала Калининградская область. Причем командование выдвинуло жесткие условия перехода. В течение 2 месяцев сформировать бригаду морской пехоты Балтийского флота из 300 военнослужащих контрактников. В случае успеха Минобороны пообещала перечислить 20 миллионов рублей для дальнейшей реализации проекта. Но желающих продолжить службу в армии оказалось немного. Как производился набор, рассказывает председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонслер.
И бедное несчастное командование морской пехоты начало искать дураков, которые согласятся подписать контракт, когда к контракту еще ничего не готово. Кого можно было найти? Они обратили внимание на учебные подразделения, на ребят, которые только-только отслужили полгода. И начали их всячески прессинговать, заставляя подписывать контракт. Честно скажу, что ребята не хотели, но разными посулами, обещаниями и угрозами все-таки контракты были подписаны. Командование уложилось в срок, подразделение было сформировано. Что делать дальше? Ни помещения, ни столовой, то есть ничего, что подразумевает под собой контракт, не было. И самое главное, как только эти молодые ребята пришли в подразделение, им сказали: ребята, хотя вы и контрактники, то первые полгода вы на свою зарплату не рассчитывайте. Она нужна дедушкам. Дедушки уже посчитали, поскольку и куда они эти деньги потратят. Но чтобы ребята не возмущались, чтобы они не жаловались, их начали очень зверски прессинговать. Каждую ночь ребят поднимали и прокачивали, как у них называется. Так как это бригада морской пехоты, ребята все крепкие и здоровые. Ну, представьте себе, до 3000 приседаний, до 500 отжиманий на кулаках, до обмороков, до кровавых ошметков на костяшках пальцев.
Спустя несколько месяцев из части начались массовые побеги. Но убежать Калининградской области некуда. Беглецов возвращали в часть, продолжает Мария Бонслер.
Их ловили. Был случай, когда 2 ребят поймали, посадили в клетку. Это бывшая оружейная. 2 недели практически без питания они сидели в клетке. И командиры водили все подразделение, чтобы они плевали в них, пинали и всячески обзывали. Говоря, вот смотрите, что будет с вами, если вы побежите.
В Перми офицеры нашли еще более изощренный способ вербовки на контрактную службу, говорит председатель регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Ирина Кизилова.
На контракт очень трудно набирать в эту часть. Из военкоматов приезжает очень мало людей, и действительно селить их негде. А и тогда тоже опора ставится на, ну, то есть, вот на тех ребят, которые отслужили только полгода. Ну и ребята тоже понимают, что им на контракте делать не очень-то чего хорошего придется, и не идут. Но их заставляют. Заставляют всяческими возможными, невозможными, больше невозможными мерами. Например, в одном из подразделений этой части весь дивизион выставлялся прошлой зимой на мороз 30 градусов. И стояли они на морозе несколько часов до тех пор, пока не набиралось определенное, заданное командиру этой роты число тех ребят, которые согласны подписать контракт. Но кто уж совсем не выносил, тот говорил: я согласен. Остальных заводили в казарму, но через некоторое время сообщалось, что еще не все подписали, не набрали столько, сколько нужно. И тогда заводили претендентов со стороны командира, ну, то на тех, кого командир рассчитывал, к нему в помещение, где находился командир этого подразделения. Он предлагал подписать контракты. Если молодой человек, прослужившись полгода, не подписывал, тогда этот командир просто, ничтоже сумняшись, его бил. И в конце концов молодому человеку все-таки приходилось подписывать.
Вымогательство и неуставные отношения в армии давно стали обыденным явлением. В последнее время, говорят эксперты, в некоторых частях все чаще стала происходить криминализация офицерского состава. Об одном из таких случаев в Хабаровском крае рассказывает полковник в отставке Павел Шмаков.
Одна из воинских частей в Хабаровском крае, которая в настоящее время уже переведена на контракт, располагается вблизи города Хабаровска. Но если быть точным, это город Бикин Хабаровского края. Местный криминалитет, по оценке профессионалов из спецслужб и самих военных, полностью забросил свой криминальный бизнес и сейчас переключился только на эту часть, в которой служат военнослужащие по контракту. Сначала это выглядело следующим образом. Банкоматы, в которых военнослужащие, солдаты-контрактники получали деньги, перечисления осуществляются на карточке, их просто поджидали около этих автоматов. Несмотря на то, что они приходили туда группами, пытались, вроде бы таким образом себя обезопасить. Они подвергались, естественно, избиению со стороны местного населения, у них забирали эти деньги, и в итоге они оставались ни с чем. Офицеры предлагают следующий выход из этого положения солдатам. Давайте мы сделаем так. 50% вы отдаете нам, 50% мы оставляем вам. Но при этом мы вам гарантируем, что вас никто не тронет. Вот эти 50%, которые отдаются офицерам, они, естественно, делятся в равных долях местным представителям местного криминалитета, ну и, естественно, самим офицерам.
О необычном случае вымогательства в Пскове рассказывает председатель регионального отделения комитета солдатских матерей Валентина Афанасьева.
У нас поборы довольно-таки есть оригинальнее, чем у других коллег из других городов и областей нашей России. На территории воинской части 32-515 были установлены игровые автоматы. И они там стояли в течение долгого времени, и только под нажимом нашей организации, под нажимом жен контрактников, офицеров, они были убраны. Хочется думать, и мы уверены в том, что и командование 76-й дивизии знало об этом, офицеры все об этом знали. Но вымогательство денег со стороны игровых автоматов, будем так говорить, продолжалось долгое время.
По мнению полковника в отставке Виталия Цымбала, действия армейских командиров имеют четко обозначенную цель.
Вот это явление, которое наблюдаю, это желание подорвать принцип перехода на контракт, сам принцип скомпрометировать. И доложить новому президенту в 2008 году, что мы не можем перейти на контракт, что это была ошибка предыдущего президента, благословившего этот переход.
На контрактный способ комплектования в ближайшие годы предполагается перевести 81 войсковую часть. В настоящее время уже переведено на контракт свыше 40 армейских подразделений. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:15. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о пытках в России. На Украине отмечают вторую годовщину оранжевой революции. В Ливане отменено празднование Дня независимости из-за произошедшего накануне убийства члена правительства, лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. Похороны пройдут в четверг. В Ираке в результате нападений сегодня погибли не менее 14 человек. РАО ЕС России намерена на 13% увеличить стоимость электроэнергии для Азербайджана. В подмосковных Химках найдены тела 5 убитых мужчин. У всех разбиты головы. Одна женщина госпитализирована. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И мы возвращаемся к главной международной новости и теме последних часов и последних суток, к убийству одного из лидеров ливанских христиан и международной реакции на это убийство. Это будет одной из главных тем в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем. Что пишут о России сегодня?
Тема статьи в газете Wall Street Journal «Состояние энергетической отрасли российской экономики». Автор комментирует планы Кремля поднять почти втрое внутренние цены на газ следующим образом. Цель такого намерения – укротить растущий внутренний спрос и гарантировать увеличивающиеся экспортные поставки. Далее в статье говорится, существует вероятность, что в ближайшие годы Россия может столкнуться с нехваткой топлива, так как низкие внутренние цены привели к большой зависимости от газа, а также из-за неадекватных инвестиций в разработку новых месторождений. Лидеры России и стран Евросоюза, получающего около 4 и около четверти своего газа от своего восточного соседа, встретятся в Финляндии в эту пятницу для выработки схемы сотрудничества. Но Запад опасается, что Кремль использует свои огромные топливные ресурсы для укрепления политического влияния. Далее автор статьи Wall Street Journal пишет, советник президента Путина по экономике Шувалов сказал вчера в интервью, что такие опасения неуместны. Он также пояснил, что правительство планирует поэтапное повышение регулируемых государством внутренних цен в течение нескольких лет, что даст промышленности возможность адаптироваться и в итоге цены достигнут европейского уровня. Российское правительство уверено в том, что сможет предотвратить дефицит газа, поскольку от мелких производителей будет ожидаться увеличение добычи для удовлетворения растущего быстрее правительственного прогноза потребления электроэнергии. Российские производители электроэнергии не получали инвестиций с советских времен, и правительство сегодня планирует широкую кампанию по увеличению доли использования атомных, гидроэлектростанций и электростанций, работающих на угле, для увеличения производства электроэнергии, не создавая при этом неуправляемого скачка в потреблении газа. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Давайте продолжим эту тему, естественно, уже на американском материале. Мы с вами говорили перед началом обзора, говорили, что есть любопытная публикация на эту тему.
В редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, в последние 2.5 года рост инфляции нейтрализовал любое повышение заработной платы американцев. Цены на энергоносители в августе снизились, и в сентябре и октябре рост заработной платы значительно опережал рост цен. Это произошло благодаря снижению уровня роста инфляции, а не быстрому росту заработной платы, комментирует «Нью-Йорк Таймс». И продолжает. При том, что экономисты предсказывают замедление экономического роста вплоть до середины следующего года, повышение заработной платы скоро не ожидается. Покупательская способность американцев сегодня тесно связана с уровнем цен на энергоносители. Сознавать это не очень приятно, в особенности тем, кто озабочен зависимостью Америки от стран-экспортеров нефти, говорится в редакционном комментарии газеты «Нью-Йорк Таймс». В экономическом анализе, опубликованном на этой неделе компанией Merrill Lynch, отмечается, что прибавка к зарплате в сентябре была использована американцами на покупку дисков с записью музыки, одежды и выход в ресторан, а не на крупные приобретения вроде автомашин и бытовых приборов. В октябре потребитель стал еще прижимистей и лишние деньги в виде добавки к зарплате тратил на продукты и аптечные товары. Приближающийся праздничный сезон станет настоящей проверкой способности потребителя воспрянуть духом. Но сдержанность в недавних приобретениях не предвещает ничего хорошего. Есть показатели того, что американцы решат использовать добавку к зарплате на выплату своих долгов, вместо того, чтобы потратить ее. Это притормозит рост экономики еще больше. Наверное, это неизбежно. Работающая Америка, которой еще только предстоит активно поучаствовать в экономическом подъеме бушевских времен, может быть не готовой или не способной убыстрить экономическое развитие. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
У нас осталось чуть меньше минуты. Какие еще любопытные публикации сегодня вы обнаружили в газетах?
Газета «Нью-Йорк Таймс» напоминает о том, что 22 ноября 1963 года в Далласе было совершено покушение на президента Кеннеди. По подозрению в убийстве был арестован стрелявший в президента Ли Харви Освальд. Вице-президент Линдон Джонсон был приведен к присяге и стал 36-м президентом США. Кеннеди было 46 лет, Освальду – 24.
Спасибо, Ирина. Действительно, историческая дата. Споры вокруг того, кто убил президента Кеннеди, продолжаются до сегодняшнего дня и вряд ли когда-то действительно будут разрешены. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы возвращаемся к самой громкой в последние сутки международной теме. Мировое сообщество резко осудило вчерашнее убийство ливанского министра извините, лидера христианской партии флангистов Пьера Жмаеля. Преступление было совершено накануне обсуждения в Совете Безопасности ООН планов создания международного суда над участниками другого громкого политического преступления в Ливане – убийство бывшего премьер-министра Рафика Харири, которое привело к резкому обострению ситуации в стране. В то же время США на этот раз воздерживаются от прямых обвинений в адрес Дамаска в ликвидации видного ливанского политика. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Президент Ливана Эмиль Лахут в своем телевизионном обращении подчеркнул, что убийцы не должны остаться безнаказанными.
«Мы не позволим оставить этот акт террора безнаказанным. Мы сделаем все, чтобы найти убийц, потому что эти преступники против всего ливанского народа. Я вновь повторю, что наше единство – это наша сила. Единственная возможность разобраться в этом заговоре до конца, работать вместе и найти решение наших проблем как можно быстрее».
Премьер-министр страны Фуад Синьора призвал к скорейшему созданию международного суда для привлечения к ответственности виновных в убийстве бывшего главы правительства Ливана Рафика Харири. Вслед за Харири в Ливане были убиты еще 4 видных политических деятеля, выступавших против вмешательства Сирии во внутренние дела Ливана. Эти преступления ввергли страну в глубокий политический кризис, поставив ее на грань гражданской войны.
Это нападение придаст нам больше решимости создать международный суд, трибунал, который остановит преступников и поможет защитить всех ливанцев, обеспечить их безопасность и свободу, и положит конец этой череде убийств.
С осуждением убийства выступили и многие мировые лидеры, в том числе президент Соединенных Штатов Джордж Буш.
«Мы поддерживаем демократическое правительство премьер-министра Синьоры, и мы поддерживаем народ Ливана, который хочет жить в мире. Мы поддерживаем стремление ливанцев защищать демократию от попыток Сирии, Ирана и их союзников разжечь нестабильность и насилие в этой стране. Я призываю к полному расследованию убийства, к выявлению убийц и сил, стоящих за ними. Мы призываем международную общественность поддержать правительство премьер-министра Синьоры. И лучший путь для этого, чтобы Совет Безопасности ООН принял все возможные меры для создания особого суда, связанного с убийством бывшего премьер-министра Харири. Те, кто заказал это и другие убийства, должны быть преданы суду. Я убежден, что Совет Безопасности ООН должен действовать, не откладывая. Ради мира мы должны осудить тех, кто подрывает молодые демократии и убивает во имя идеологии ненависти».
Говорил президент США Джордж Буш. В то же время многие наблюдатели полагают, что Соединенные Штаты и их союзники воздержатся от прямых обвинений в адрес Дамаска. Напомню, что Сирия только что возобновила дипломатические отношения с Ираком, и это рассматривается как важный шаг в урегулировании иракского конфликта. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске подводят итоги подготовительного периода перед реализацией проекта создания в регионе так называемой особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Региональные власти связывают большие надежды с созданием этой зоны, однако, как считают многие наблюдатели, пока видимых успехов на этом пути нет. Тему продолжит наш корреспондент Мелани Бачина.
Особая экономическая зона была нужна Томску, чтобы развивать интеллектуальный потенциал. Огромные ресурсы России нужно использовать с умом, и именно для этого томичи боролись за право создания зоны в Томске. Оксана Козловская, заместитель губернатора Томской области.
Заявившись как регион, который будет развиваться центром знания, науки и инноваций, мы как раз сделали ставку на инновационные предприятия. 2001 год в структуре валового регионального продукта нефтегазовый комплекс он достигал 40-45%. Сегодня это чуть больше 30%. В 2000 году научно-образовательный комплекс мы впервые рассмотрели как отрасль томской экономики, и он где-то составлял 4-3% валового регионального продукта, то в прошлом году это уже было 7%. У Томской области, у города Томска этот потенциал очевиден. Один пример. 69 исследователей на 10 тысяч жителей сегодня в Америке. и 151 исследователь на 10 тысяч жителей в Томской области. России не использовать потенциал региона, где постоянно идет восполнение самого главного человеческого ресурса, 100 тысяч населения Томска – это студенты на 500 тысяч жителей. Наверное, было бы непростительно для государства.
Впрочем, выбора у Томской области, кроме как развивать инновационный бизнес, сегодня нет, говорят московские эксперты, изучающие экономику сибирского региона. После того, как из Томска ушел ЮКОС, регион сильно потерял в показателях по экономическому развитию. Особая экономическая зона – сегодня это реальный шанс. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
Регион пострадал очень сильно. 10% потерять темпов роста – это очень высокая доля. Вы видели, как полетели инвестиции в 2005 году. При том, что регион рос очень хорошо в начале 2000-х годов, набрал серьезный потенциал, и сочетание сырьевых ресурсов, инновационных возможностей и плюс очень высокого качества населения – действительно уникальное для страны сочетание. И что называется, ну не трогай руками. Ну, разбирайтесь вы с бизнесом, разбирайтесь, но не ломайте региональную экономику в процессе этой топтания слонов в посудной лавке, потому что сейчас просто подрубают возможности региона выскочить за его сырьевые вот как бы пределы 90-х годов, когда все росли за счет сырья.
Проект технико-внедренческой зоны в Томске выглядит так. Есть две площадки – северная и южная. Северную во время российско-германского саммита лично открыл президент Владимир Путин. Там уже работает первый резидент. Это компания «Сибур». Нефтехим. Что касается южной площадки, то ее нужно строить с нуля. Много времени ушло на разработку проекта. Местные проектировщики, которым сначала поручили разработку проекта, с задачей не справились. Против них сейчас возбуждено уголовное дело. Они работали без лицензии. Томские власти нашли новых проектировщиков. Кроме того, в Томск пришел Сингапур. Оксана Козловская.
Я думаю, что в первом квартале 2007 года у нас будет законченный план обустройства производственной площадки технико-внедренческой зоны, который как раз является основным документом для вхождения большинства инвесторов. Они должны четко понимать, какая там будет инфраструктура, какие планируются строительства корпусов, какие условия при этом им будут предложены. Вот на все эти как раз вопросы должен дать ответ мастер-план, который сегодня разрабатывает, ну или заказывает акционерное общество «Особые экономические зоны». И принято решение, что экспертами при разработке мастер-плана будет выступать консалтинговый бизнес Сингапура.
Цивилизованный бизнес должен развиваться цивилизованно, говорит Козловская. Поэтому сейчас в Томске будут реконструировать аэропорт и строить дороги в черте технико-внедренческой зоны. Бюджет на 2007 год уже принят. 2 миллиарда рублей выделены из федерального центра. Еще 600 миллионов – деньги областного бюджета. Как только появится южная площадка, нужно будет привлекать туда резидентов. Налоговые льготы им обещают на 10 лет. Но иностранные инвесторы вкладывать в томский инновационный бизнес пока не сильно торопятся. Создание особых экономических зон – это пилотный проект России, а значит, есть и риски. Но томские власти говорят, Силиконовая долина тоже не сразу результаты принесла, а потому мы готовы и подождать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свободы», «Новости высоких технологий» и «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Турции. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия может с 1 января приостановить выдачу разрешений на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союза. Россельхознадзор требует гарантии того, что продукция из Болгарии и Румынии, которую Москва считает неудовлетворяющей ветеринарным стандартам, не попадет в Россию после присоединения этих стран к ЕС. Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза. Москва, в частности, не согласна с тем, что тарифы на транзит энергоресурсов для внутреннего и внешнего потребления потребления должны быть одинаковыми. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. В Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. По данным агентства «Интерфакс», в ночь на понедельник группой неизвестных был избит гражданин Китая, а в ночь на вторник – марокканец. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Как утверждает Федеральная миграционная служба, они незаконно находились на российской территории. Российские правозащитники считают, что в стране продолжается антигрузинская кампания. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сделана операция на сонной артерии. Как сообщил его советник Владимир Поляков, восстановление после операции проходит нормально. Правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала доклад о пытках в России. В документе говорится, что в 2005 году российские неправительственные организации зафиксировали свыше 100 случаев жестокого обращения с задержанными и заключенными в 11 регионах страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 ноября 1985 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». Почему при советской власти поэт Велимир Хлебников, хотя и не был запрещен, но и не печатался широко? Рассуждает историк литературы Александр Жилковский. Вопросы задает наш корреспондент Семен Мирский.
Учитывая, что в Советском Союзе столетие Хлебникова празднуется с большим, прямо государственным размахом, считаете ли вы, что западные хлебниковеды тоже могут внести ценный вклад?
На Западе появился ряд книг о Хлебникове. Можно назвать ставшую уже классической книгу профессора Владимира Маркова. Это книга 60-х годов, которая является, так сказать, классической основой всех дальнейших исследований.
Объясните одно такое противоречие. С одной стороны, в СССР с большой помпой и почестями отметили столетие Велимира Хлебникова. В то же время официальный литературный эстаблишмент Советского Союза отнюдь не поощряет и не советует идти путями, проложенными этим новатором и первопроходцем словесности.
С одной стороны, Хлебников – это великая фигура, и удобно его прославлять и как-то официально с него снимать капитал, тем более, что он коммунистическому мифу никак не помешал, а, может быть, отчасти и способствовал. С другой стороны, совершенно ясно, что революция – это была последняя революция, и нам больше новаторов и революционеров не надо. Хлебников – это типичный революционер. Следовать ему вроде бы не рекомендуется. И хлебниковская революция даже в самых, так сказать, интеллектуальных и богемных, и каких угодно кругах, не полностью победила. Он боролся за полную свободу в стихе, за свободный стих. Он до сих пор не господствует в русской поэзии. Разве что где-то на окраинах и в стихах таких периферийных, преимущественно эмигрантских поэтов, как Лимонов. Но он не в центре русской поэтической ситуации. Бродский, величайший наш поэт современный, очевидно, все-таки рифмует и пишет ровно, а не по-хлебниковски.
А что касается изданий произведений Хлебникова в Советском Союзе?
В Советском Союзе много было издано, но давно. Отсутствует полное издание. Самое полное издание скомпилировано Марковым, и оно существует на Западе, а не в России. Но ситуация типично советская. Поэта могут, или вообще культурную фигуру могут прославлять, но желательно, чтобы она была мертвая, а тексты его были недоступны. Можно в России читать подробно было биографии Чаплина и книги о Чаплине, но нельзя было видеть фильмов Чаплина. Ну и в какой-то мере также обстоит дело с Хлебниковым. Он, конечно, не запрещен, его книги есть у людей в библиотеках, но массово он недоступен, конечно.
Программа «Культура. Судьбы. Время». Об отношении советской власти к Велимиру Хлебникову рассказывал Александр Жилковский. Радио «Свобода». 22 ноября 1985 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы, советского литературоведения и радио «Свобода» перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Директор по маркетингу компании Samsung Дон Барнетсон заявил, что наступает время твердотельных накопителей на основе флеш-памяти. Главным преимуществом твердотельных накопителей Барнетсон назвал их экономичность. В рабочем режиме флеш-накопители тратят в 40 раз меньше энергии, чем жесткие диски, а в моменты простоя совсем не тратят энергию. Емкость флеш-памяти быстро растет. В 2008 году Samsung планирует выпустить твердотельный накопитель емкостью 128 гигабайт. О конкуренции флеш-памяти и жестких дисков рассказывает Владимир Губайловский.
Компания IDC опубликовала прогноз развития рынка носителей информации до 2010 года. Стоимость 1 гигабайта на жестком диске составляла в 2005 году около $7. К 2010 году стоимость гигабайта упадет до $1. Рынок флеш-памяти развивается более динамично. В 2005 году стоимость гигабайта флеш-памяти составляла около $35. Согласно прогнозу IDC, стоимость гигабайта флеш-памяти упадет к 2010 году до $1 и сравняется со стоимостью памяти на жестких дисках.
Новости коротко. Компания Toshiba планирует выпустить карту флеш-памяти объемом 8 гигабайт. Карта поддерживает скорость записи до 6 мегабит в секунду. Высокая скорость записи и большая емкость позволяют использовать новую карту в устройствах видеозаписи. В Великобритании идет расследование крупнейшей утечки информации, произошедшей в британском строительном обществе Nationwide Building Society. В результате ночной кражи со взломом из дома одного из работников компании был похищен ноутбук. На компьютере хранились конфиденциальные данные об 11 миллионах членов общества. Компания HTC представила новый коммуникатор P4350. Миниатюрная клавиатура со стандартной раскладкой QWERTY выдвигается из-под сенсорного экрана с диагональю 2,8 дюйма. Устройство оснащено процессором с тактовой частотой 200 МГц и снабжено поддержкой Wi-Fi доступа. Коммуникатор также работает в сетях сотовой связи. Объем оперативной памяти составляет 128 МБ. Весит устройство 160 граммов.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит очень актуальная, к сожалению, тема. Одно из самых тяжелых недавних автопроисшествий в Петербурге. «Жигули», которым управлял пьяный водитель, протаранил группу пешеходов на Пушкинской улице. 10 человек ранены, погибла девушка. Проблема пьяных за рулем – одна из самых острых для россиян. Все чаще говорят о необходимости ужесточения наказания за это преступление. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
В отношении Сергея Григорьева, задержанного по подозрению в совершении ДТП на Пушкинской улице, возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 2, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальный срок, который определен по этой статье в Уголовном кодексе, до 5 лет лишения свободы в колонии поселения, если количество жертв увеличится до 2 и более, то до 7 лет. Говорит заместитель начальника главного следственного управления при ГУВД Петербурга и Ленинградской области Андрей Каминский.
Подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, задержан. Как вы знаете, он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому по закону сразу с ним следственные действия проводить было нельзя. После того, как он пришел в себя, начался его допрос. В принципе, человек раскаивается в содеянном.
Вряд ли раскаяние протрезвевшего Сергея Григорьева, которому мама подарила машину всего год назад, поможет погибшей девушке и трем молодым людям, все еще находящимся в больнице в тяжелом состоянии. Нет никакой гарантии, что человек, отделавшийся за подобные деяния сравнительно легко, не сядет снова за руль в нетрезвом виде. Именно поэтому уже давно раздаются призывы ужесточить наказание за пьянство за за рулем, которая по статистике сегодня является второй после превышения скорости причиной ДТП. Причем пьяные водители часто становятся виновниками аварий с массовыми жертвами. После аварии на трассе Рязань-Клепики, когда пьяный водитель, врезавшийся в колонну курсантов, задавил насмерть шестерых человек, министр обороны Сергей Иванов предложил внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым нетрезвому водителю будет грозить до 5 лет лишения свободы, даже если он не причинил никому вреда. Если же такой водитель станет причиной ДТП, в котором погибнет человек, поправки предполагают лишение свободы до 10 лет. Уже до конца года планируется внести в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность введения уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поступило также предложение пожизненно лишать такого водителя прав и конфисковать автомобиль. Правда, на это юристы возражают, что это будет нарушение статьи Конституции России о неприкосновенности частной собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Атеизм в России становится вреден для карьеры, а выбор веры зависит от политической географии. Так начинается материал Натальи Оленич под заголовком «Партийный псалтырь» на интернет-сайте «Газета.ру».
В прежние времена человек, мечтающий о приличном вузе, чиновной и даже научной карьере, не мог не обзавестись как минимум комсомольским, а еще лучше партийным билетом. Точно так же успешное продвижение по жизни, во всяком случае по некоторым ее тропам, скоро будет невозможно. Можно для атеистов, не воинствующих, а самых, что ни на есть, пассивных. Из числа тех, кто радуется Рождеству Христову или Курбан-Байраму исключительно как праздничному выходному дню, готов с равным энтузиазмом поглощать пасхальные куличи, пасхальную же мацу или угощаться жирным пловом по окончании Рамадана. Тех, кто равнодушен к идеологическим спорам о божественном или обезьяньем происхождении человека.
Наталья Оленич замечает, сегодня, чтобы быть вхожим в горние вершины российской политики, уже недостаточно быть просто лояльным к Кремлю. А простого обзаведения партийным билетом «Единой России» маловато для претензий на дальнейшее карьерное продвижение. На всякий счастливый случай нужно иметь в арсенале полный набор качеств, необходимых для соискателя на самые высокие государственные посты. Крест в этот необходимый минимум политика теперь, безусловно, входит. Для государственных мужей это часть работы. Для остальных есть гарантированная Конституцией свобода совести. Но беспокоит следующее.
На самом деле наступление церкви, в первую очередь РПЦ, которая причисляет к своей пастве чуть ли не все русское население страны, уже идет. Московский патриарх открыто заявляет, что государство не вправе определять мировоззрение подрастающего поколения. Следующим шагом будет претензия на определение этого мировоззрения церковью. Это позволяет предположить все более тесное влияние отделенной от государства церкви на представляющих это самое государство чиновников.
Насаждаемая сверху религиозность на сей раз может аукнуться не воинствующим атеизмом, но серьезными межконфессиональными проблемами, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов, проблемами которых не выдержит огромная, пестрая и ни во что по-настоящему неверующая страна.
Дело в том, что смешение политики и религии – вещь совершенно не новая. И, конечно, сейчас Россия ничего принципиально оригинального в этом смысле не переживает. Но вот решение политических споров, когда к ним добавляется религиозная компонента, становится особенно болезненным и тяжелым. Этому множество примеров в истории, и средневековой, и нового времени. И, конечно же, есть и современные примеры того, как религиозная оболочка плохо влияет на политическую составляющую и наоборот. Дело в том, что религиозность нашего эстаблишмента носит сугубо политико-географический характер. Где-то выгодно быть православным, где-то выгодно быть мусульманином. И при ужесточении политической конкуренции религиозный фактор может стать одним из символов этой конкуренции. Ну, а процесс запустить легко, а остановить очень сложно.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия может с 1 января приостановить выдачу разрешений на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союза. Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. В Петербурге совершены новые нападения на иностранных студентов. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сделана операция на сонной артерии. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад о пытках в России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в октябре вырос на 8,2%, а с начала года на 6,8% по сравнению с аналогичными показателями 2005 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу министерства, в 2006 году объем российской экономики должен увеличиться на 6,6%. Однако его представители уже заявляли о том, что оценка роста ВВП страны может быть скорректирована до 6,7-6,8%. Задолженность по заработной плате в России в октябре сократилась на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила примерно 5 миллиардов 730 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. 94% просроченного долга по зарплате приходилось на долю предприятий и организаций. Вместе с тем, по сравнению с сентябрем, объем их задолженности сократился на 4,3%. Между тем, в октябре в России вступили в действие поправки в Трудовой кодекс, ужесточающие ответственность работодателей за несвоевременную выплату заработной платы. В том числе, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, расширяются и возможности наемных работников по защите своих прав.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Сегодня в России начались биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Как ожидается, решение о перспективах биржевой торговли газом на внутреннем рынке правительство страны примет осенью 2007 года. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних 40 до 90 долларов за 1000 кубометров, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он также заявил, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень. Однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов говорит, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических кубических метров в течение 60-80 лет, а с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Государственная Дума России приняла во втором чтении изменения в градостроительный кодекс страны, предусматривающие устранение административных барьеров и создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. В частности, законопроект упрощает механизм вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, предназначенных для этих целей. Кроме того, как сообщил председатель Комитета палаты по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум, поправки уточняют порядок проведения экспертизы строящих созданий.
Я со всей ответственностью заявляю, что никакие экспертизы, никакие надзоры не отменяются. Просто создается единая строительная экспертиза и единый строительный надзор.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков в 1 октября 2006 года увеличилась на 1.5% по сравнению с 1 июля и составила 14,42%, говорится в материалах Центрального банка. Сейчас в России действует примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат, говорит главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на завтра 26,61. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на четверг 34,25. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Манекенщицы из стран Востока пользуются в мире все большей популярностью. По мнению турецкой прессы, европейский тип модели с так называемым героиновым шиком – идеал вчерашнего дня. Новой звездой подиумов становится племянница Бен Ладена, мусульманка Вафа, которая живет в США и заключает миллионные рекламные контракты. Что же представляет собой исламская мода и можно ли вообще говорить это таковой? Рассказывает корреспондент «Свободы» в Турции Елена Солнцева.
Исламские песнопения нашиды традиционно сопровождают показы мусульманской одежды. Длинные юбки, головные уборы, блузы с капюшонами, закрывающими шею до самого подбородка. Взыскательные наставники учат исламских моделей держаться на подиуме. Представляя мусульманский наряд, запрещается смотреть в упор на зрителей. Особое внимание уделяется нижней половине тела. Походка от бедра, конек всех манекенщиц мира, строго запрещена. 20-летняя модель Айше не первый год демонстрирует одежду для верующих. «Мы привыкли воспринимать мусульманские одежды как некий отказ от всего земного. Мусульманкам запрещено пользоваться декоративной косметикой, нельзя выщипывать брови. Это искажает то, что сотворил Аллах. Однако в современном мире все меняется. Нравы, люди, взаимоотношения. И только слепой может этого не видеть». Несмотря на свет характер государства, исламскую одежду предпочитают более 20% турецких девушек в возрасте от 15 до 23 лет. Исламское платье стало неотъемлемой частью модного молодежного стиля. Ношение хиджаба ассоциируют с подростковым бунтарством. Один из самых известных турецких дизайнеров мусульманской одежды, модельер Йылдырым Марук, представляет свои коллекции на самых модных дефиле в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Однако в Турции дизайнер не раз подвергался жесткой критике. По мнению турецких теологов, созданные дизайнером модели не соответствуют основным требованиям шариата. Модельер слишком активно внедряет западный стиль, отходя от исламских канонов. В ответ Йылдырым Марук заявил, что соблюдает основные ограничения хотя бы в отношении цвета. В его коллекциях нет тканей ярких цветов, например, красного и желтого, которые явно привлекают внимание окружающих. Линию талии обычно не подчеркиваем, а наоборот завышаем сантиметров на 5. Крой моделей должен быть достаточно простой, но их украшает разнообразная вышивка. Люблю использовать национальные традиции, например, позолоченную нить, стразы, камни, элементы исторических костюмов османов. Получается настоящий исламский винтаж. Исламский купальник – последний писк мусульманской моды. Еще недавно, не желая оголяться на публике, религиозные женщины избегали пляжей. Купаются мусульманки, полностью закрывая тело. На узкую шапочку надевают костюм, а сверху накидку, которая закрывает женщину от шеи до щиколоток. Некоторые турецкие журналисты, насмехаясь над исламским купальным костюмом, называют его чудным, глупым и безвкусным. Однако критика никак не сказывается на продажах. Ведущий производитель одежды для мусульманских женщин компания «Хашема» с трудом успевает удовлетворять растущий спрос. Только в прошлом году компания продала более 25 тысяч исламских купальных костюмов. В числе самых известных покупательниц называют Хайрунису Гюль, супругу министра иностранных дел Турции. Говорит Айшегюль Курнас, модный обозреватель молодежного интернет-сайта. Все жены членов кабинета министров, сформированного правящей исламистской партией справедливости и развития, так называемые закрытые мусульманки, которые всячески рекламируют подобную традицию. Особенно жена премьер-министра страны Эмина Эрдоган, которая постоянно посещает показы мусульманской одежды и сама большая модница, обладательница гигантской коллекции платков. К тому же, турецкие законы предоставляют значительные льготы производителям, изготавливающим одежду исламского стиля. Искушенные в вопросах моды турецкие дизайнеры уверяют, что вскоре мусульманский платок займет достойное место на мировых подиумах. Эмансипированный и развращенный Запад уступит место консервативному и нравственному Востоку. Европейские женщины удлинят юбки, закроют лица, а мужчины наденут тюрбаны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». И через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей рядом со мной в студии. Вам добрый вечер и слово.
Добрый вечер, Кирилл. Только что стало известно о том, что вчера в одной из мюнхенских клиник Михаилу Горбачеву, первому президенту Советского Союза, сделана операция. Наши корреспонденты выясняют подробности. Надеюсь сообщить информацию в открытии программы. Глубокий политический кризис в Ливане после убийства министра Пьера Жмаеля. Кому выгодно новое обострение ситуации на Ближнем Востоке? Вторая годовщина оранжевой революции. Кто и что сегодня празднует на Украине? «Газпром Медиа» покупает одну из самых популярных российских газет. Почему «Комсомольская правда» все больше становится похожей на таблоид? Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 ноября. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина вдова известного правозащитника Александра Гинзбурга Арина и бывший посол России во Франции Юрий Рыжов. Вчера Александру Гинзбургу исполнилось бы 70 лет. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Летер убивал свои жертвы, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.